Глава сороковая. Это снова была Шария. Мы поднялись с крыши башни Хендрикса через час после наступления темноты и влились в ночь, рассвеченную огнями воздушных транспортных средств. Ортега воспользовалась тем самым аппаратом Lockheed Mitoma, на котором меня сразу после выгрузки отвезли на виллу «Закат». Но когда я очутился в тускло освещенном чреве корабля, мне показалось, я опять вернулся в штурмовой отряд корпуса чрезвычайных посланников, готовящийся к высадке в Зихике. Все вокруг было таким же. Дэвидсон с лицом, озаренным бледно-голубыми отцветами коммуникационного терминала, играл роль связиста. Ортега, распаковывавшая из рюкзака полоски пластыря и зарядные устройства, была санитаром. В проходе, ведущем к кабине, застыл скрюченный Баутиста, не находящий себе места от беспокойства, а еще один незнакомый мне иракез сидел за штурвалом. Наверное, на моем лице что-то отразилось, потому что Ортега, оторвавшись от рюкзака, пристально посмотрела на меня.
«Какие-то проблемы?»
И я покачал головой. «Да так, немного ностальгии».
«Надеюсь, ты знаешь, о чем говоришь?»
Она прислонилась к переборке. В ее руке первая полоска пластыря казалась лепестком, оторванным от какого-то светящегося изумрудного цветка. Усмехнувшись, я склонил голову на бок, подставляя горло.
«Это 14-процентная», — сказала Ортега, прилепляя холодную зеленую полоску мне к шее.
Я ощутил прикосновение чего-то похожего на мелкую шкурку, и тотчас же холодный поток хлынул по ключицам глубоко в грудь. «Кайф!»
«Так и должно быть, твою мать! Знаешь, за сколько эта дрянь ушла бы на улице?»
«Вот они, маленькие радости службы в правоохранительных органах». Баутиста резко обернулся. «Это не смешно, Ковач».
«Родж, оставь его в покое», — лениво бросил Ортега. «Он в таком состоянии, что надо прощать неудачные шутки. Пойми, это нервы».
Я поднес палец к виску, подтверждая справедливость ее слов. Ловко оторвав пластырь, Ортега отодвинулась в сторону.
3 минуты до следующей», — сказала она. «Так?»
Блаженно кивнув, я открыл рассудок для проникновения потрошителя. Сначала мне было неуютно. По мере того, как температура тела понижалась, воздух в салоне транспорта становился все более жарким и спёртым. Он обжигающей влажной массой проникал в легкие и оставался там, и вскоре мне стало тяжело дышать. Перед глазами все поплыло, во рту стало неприятно сухо. Баланс жидкости в организме нарушился. Затем в действие вступили управляющие стимуляторы, и за считанные мгновения голова очистилась от тумана, сменившегося невыносимо ярким бликом солнечного луча на лезвие ножа. Воздух перестал напоминать обжигающий бульон. Нейрорегуляторы заставили жизненные системы организма откликнуться на изменение температуры тела. Дыхание превратилось в ленивое наслаждение, и каждый вдох стал глотком горячего рома в студеный вечер. Кабина транспорта и находящиеся в ней люди внезапно показались зашифрованной загадкой, разгадка которой у меня есть. Вот только нужно... Я поймал себя на том, что на лице помимо воли появляется придурковатая ухмылка. «Ух ты, Кристина! Это... просто здорово! Лучше, чем Шария!»
«Рада, что тебе понравилось», — Ортега взглянула на часы. «Еще 2 минуты. Ты готов?»
«Готов». Сжав губы, я неумело присвистнул. «Все, что угодно. Я готов на все, что угодно». Ортега кивнула Баутисте, вероятно, предлагая посмотреть на приборную панель.
«Родж, сколько у нас еще времени?»
«Будем на месте меньше, чем через 40 минут».
«Давай сюда костюм».
Пока Баутиста полез в шкафчик над головой, Ортега, сунув руку в карман, достала гипноспрей со страшной на вид иголкой на конце.
«Я хочу дать тебе вот это», — сказала она. «Своего рода маленькая страховка от отдела органических повреждений».
«Иголка?» Я покачал головой, как мне показалось, с механической точностью. «Угу. Надеюсь, ты не собираешься вонзать в меня эту долбанную штуковину?»
«Это маячок», — терпеливо объяснила Артега. «Без него ты отсюда не выйдешь».
Я посмотрел на сверкающую иголку. Мой рассудок нарезал факты, словно овощи для салата. В морской пехоте мы использовали подкожные инъекции трассирующих элементов для того, чтобы следить за действиями бойцов, выполняющих специальные задания. Это позволяло в любой момент определить местонахождение наших людей, чтобы в случае чего вытащить их из неприятности. Если же все проходило нормально, молекулы трассирующих элементов распадались на органические остатки в течение 48 часов. Я взглянул на Дэвидсона. «Какой радиус действия?»
100 километров».
Внезапно молодой иракез в отсвете экрана показался мне очень толковым парнем.
«Запускается только сигналом поиска. Пока мы вас не вызовем, эта штука будет молчать. Достаточно безопасно».
Я пожал плечами. «Ладно. Куда ты собираешься его засунуть?» Встав, Артега взяла иголку.
«В шейные мышцы. Просто и со вкусом. И близко к памяти полушарий. Это на тот случай, если тебе отрежут голову».
«Очаровательно». Поднявшись с места, я повернулся спиной, чтобы Артеге было удобнее колоть. В затылке сверкнула острая боль, и тут же все окончилось. Артега похлопала меня по плечу.
«Готово. Он есть на экране?»
Потыкав клавиши терминала, Дэвидсон удовлетворенно кивнул. Баутиста тем временем разложил на сиденье антигравитационную упряжь. Сверившись с часами, Артега взяла следующую полоску пластыря.
37%, улыбнулась она. «Ты готов к настоящему морозу?»
У меня было такое ощущение, будто мое тело погрузили в алмазы. К тому времени, как мы долетели до головы в облаках, препарат уже подавил эмоциональные отклики организма, и все вокруг приобрело острые сверкающие края голой информации. Отчетливость превратилась в своеобразное вещество, в пленку понимания, обволакивающую то, что я видел и слышал. Костюм-невидимка и антигравитационная упряжь показались мне самурайскими доспехами, а достав из кобуры шоковый пистолет, чтобы проверить установки, я буквально на ощупь почувствовал заряд, притаившийся в нем сжатой пружиной. Это была единственная великодушная фраза в синтаксисе оружия, которым я обмотался. Все остальное было категоричными предложениями, означавшими смерть. Осколочный пистолет, заряженный пулями с паучьим ядом, давил на ребра рядом с шокером. Я установил значение диаметра дула на максимум. На расстоянии 5 метров один выстрел уложит целую комнату врагов, причем без отдачи и совершенно бесшумно. Привет от Сары Сахиловской. Целая обойма термитных микрогранат разместилась в кармане на левом бедре. Каждая не больше и не толще дискеты для хранения данных. Память об офигении Дэми. Нож Тэббит, закрепленный нейрозащелкой на запястье правой руки под костюмом-невидимкой. Последнее слово. Я попытался найти в себе тот леденящий холод, который испытывал, стоя перед дверями закутка Джерри, но в хрустальных глубинах потрошителя он был не нужен. Пора действовать. «Визуальный контакт с целью», — доложил пилот. «Не хотите подняться и взглянуть на малышку сверху?» Я переглянулся с Артегой, та пожала плечами, и мы с ней прошли в кабину. Артега устроилась рядом с иракезом и надела шлемофон второго пилота. Мне пришлось довольствоваться тем, что я, отодвинув Баутисту, сгорбился в проходе. Впрочем, и отсюда было хорошо видно. Почти вся кабина Lockheed Mitoma выполнена из прозрачного сплава, на который проецируется приборная панель, что дает пилоту отличный обзор. Ощущение было знакомо мне по шаре, словно летишь на слегка выпуклом подносе, на стальном языке или, может быть, на ковре-самолете, а под тобой раскинулась живописная картина. Ощущение головокружительное, позволяющее почувствовать себя хотя бы на краткий миг богом. Я взглянул на иракеза, сидевшего рядом, гадая, испытывает ли он сейчас это, или же, как и я, под воздействием потрошителя, он остается бесчувственным ко всему.